Всем привет, я Думи.
А я Лиса. Вы слушаете подкаст «Как звучит твой завтрак».
Кстати, наш подкаст осуществляется в рамках проекта «Резиденты лаборатории меди». И сегодня у нас в гостях артистка, автор песен Алина Маркина. Алина, привет!
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 Как у тебя настроение? Как прошло сегодня утро? У тебя расскажи.
Хорошо, на танцы ходила, танцевала сегодня час на Маяковской. Это было великолепно сложно. Вау. Мне понравилось.
Прямо утром?
Да, да. Ну, для сцены как раз я решила, что нужно чуть-чуть себя раскачать, потому что, когда я оказываюсь на каких-то больших сценах, больше, чем в клуб-клубе, типа 3 метра, я начинаю просто ходить из стороны в сторону и не понимаю, куда мне сидеть. Поэтому я решила, что я хочу пойти потанцевать.
Короче, да. Насыщенная творческая жизнь, да?
Да, да. Завтра у меня сцена речь. Вообще все просто серьезно.
Это все отдельные курсы?
Угу. Ну да, просто частные преподы.
Опиши свое идеальное утро.
Мне по будильнику вставать и вкусно есть, выходить в какое-нибудь кафе, в ЦАО. Идешь, берешь себе бейгл с лососем, пьешь кофе, куришь. Вот идеальное утро для меня.
О, боже, я расплылась просто от одной мысли. А для тебя вот утро — это время продуктивности или ты, наоборот, любишь вот расслабление? Ну, судя по описанию... По расслаблению, нет?
Блин, вообще, вот в плане, если написание музыки, для меня это супер случайные вещи. То есть, как бы я могу себя заставить сесть поработать и утром, и вечером, и когда угодно. Но в целом, обычно, конечно, какие-то интересные идеи к вечеру приходят, как будто потому что твой разум уже за этот день о чем-то успел подумать, что-то впитать, и к концу вечера он выдает какую-то порционную идею тебе, в общем, из банка сознания сверху на тебя сваливается. Но в то же время в начале дня классно писать, потому что ты ничего как раз еще не потребил. И тоже это может тебе дать хорошие идеи какие-то. Потому что табула раса, чистый лист, просто сидишь такой, о, связь с космосом.
Ты любишь слушать музыку по утрам?
Редко слушаю по утрам, если честно, потому что тишину слушаю. Вот потом часто, когда уже иду куда-то, там, спустя 2 часа, пробудившись уже через 2 часа, могу пойти включить себе что-то. Но обычно утром нет ничего. Или эмбиент какой-то, или неоклассика, супер по лайту. Но я часто стараюсь не нагружать себя просто смыслами сразу, вот как я проснусь.
А любимая... Ну, смотри, ты сказала, что ты не слушаешь музыку в основном по утрам, но, может быть, из неоклассики как раз или из эмбиента у тебя есть какая-то композиция, которая тебе больше всего нравится вот именно утром поставить?
Да, есть такой музыкант, которого лично знаю, очень люблю, мой мастер, это Дима Устинов. Вот, и он сочиняет такие фортепианные композиции, ну, не только, он там мешает, всякие синты добавляет и все такое. Вот, но у него есть трек, называется «Серафима». Супер нежные вещи. Вот такие вот мне нравится очень слушать с утра.
А среди того, что ты написала уже, есть какая-нибудь песня, которая у тебя ассоциируется прям с утренним вайбом?
Не, ну вот есть «Пойдем гулять» песня. Она идет 1,5 минуты, она просто супер расслабленная.
Пойдем гулять со мной. Пойдем гулять со
А еще вот очередная есть тоже в целом. Ну, веселые песни. Просто в большинстве своем эти песни мои как-то меланхоличны. Вот. А те 3, которые веселые, вот их утром можно поставить.
Но я очередная, я недостаточно или напротив слишком. О, я все это знаю, я все это знаю.
Когда ты, Алина Маркина, вдруг поняла, что ты такая, раз, и я хочу заниматься музыкой.
Вообще была классная история, как бы я ходила в музыкалку, в класс-центр, вот я училась в школе, и были, в общем, какие-то образовательные моменты, которые меня вели к музыкальному пути, ну, в общем, я довольно уверенно двигалась в там последние года 3 школы, желая поступить на психфак. Я училась в лицее при высшей школе экономики, и там у нас были пары в самой вышке, и их вели разные преподы из уже большой вышки, чтобы нам показать профессию и все такое. Вот, я прихожу, и там какой-то аспирант сидит, если честно, он клал вообще на то, что мы пришли в эту аудиторию, я не знаю, зачем он нас ведет и все такое. И он явно не подготовился, он такой, ну что, какие планы на жизнь? Просто так у всех спрашивает. Человек 50, все молчат, я беру инициативу, я говорю, ну вот хочу, в общем, поступить на психфак, вышку, параллельно делать музыку, ну, you know, такой план. Он такой, плохо. Я говорю, почему? Он говорит, ну если наука не нравится, по-честному, зачем ты пойдешь этими делами заниматься? Я сначала так обиделась, потому что я подумала, я тебя не спрашивала, ты меня спросила, я тебе ответила, я тебя ничего не спрашивала. Зачем ты мне это сейчас сказал? Потом я вышла и поняла, что действительно это какая-то супер странная логика. И после этого я подумала, надо поступить в Moscow Music School. Вот, ну, вскоре нашла этот универ и пошла. И тогда уже это начались, да, действительно, первые шаги к тому, чтобы это была профессия. был такой страх, на самом деле, то есть желание музыкой заниматься большую часть своего времени было долгим, давним, но была большая боязнь, в общем, что творческую профессию делать своим основным родом деятельности — это опасно, потому что это неприбыльно, потому что это жестоко, ты постоянно сталкиваешься с мнением об твоем мнении, на чьё-то еще мнение, вот, и это как-то было страшно поначалу, но потом пересилило просто желание петь. Ну вот все, просто так получилось. Я поняла, что это то, что делает меня самой счастливой. Первый год в ММС, там 2 года образования, я заканчивала 11 класс и готовилась к ЕГЭ одновременно. Но я чуть не сошла с ума, но это было великолепно. Вот, и когда я выпустилась уже из школы и только заканчивала ММС 2-й курс, это был лучший год вообще, потому что я делала только то, что я хочу и что мне интересно. Все, я писала песни, коллаборировала, писала тексты, продавала какую-то историю кому-то. И все, чем я занималась, было связано с тем, чему я хочу посвятить свою жизнь.
Ты упомянула Moscow Music School, и мне кажется, интересный вопрос про, в принципе, нужно ли профессиональное образование, чтобы быть успешным музыкантом сейчас?
Угу. Слушай, честно, я не знаю, потому что у меня есть такое ощущение, что в каких-то вещах мое незнание помогает мне, в других вещах мое незнание очень сильно мне мешает. То есть вот в плане текстов, например, до ММС это были, в общем, интуитивные вещи. Потом, когда я пришла в ММС, это все разбилось на теоретические знания, это мне стало помогать, потому что тексты стали приходить лучше, вдохновение было мной обуздано и все такое. Но, например, в каких-то музыкально-теоретических вещах мне вот не хватает подкованности, я прям чувствую. Мне нужно обращаться к кому-то более опытному, кто уже долго этим занимается. Вот. Но в то же время это как будто нормально, мне кажется, что все в музыкальной индустрии друг другу помогают в том, что они не умеют делать.
Как раз про тексты и про последний сингл с артисткой Серафимой. Эта песня посвящена национальному самоопределению. Мне самой она очень откликается, но, как мне кажется, в музыке эта тема не распространена. Расскажи, как эта песня появилась?
Когда мы с Симой... Вообще, Сима была первый человек из курса ММС, кого я запомнила. Просто когда я увидела, как она выглядит, я не знаю, как ее зовут, просто первый человек визуально, который запал мне в душу. Потом мы начали немного общаться, и я выяснила, что она осетинка тоже наполовину, я, правда, поменьше, на четверть, но как бы что вот у нас есть вот осетинские крови. И мы как-то сидели и решили такие, блин, давай попробуем 2 часа пустого времени, давай напишем про то, что мы осетинки, это же так классно встретить осетина, потому что это не супер какая-то распространенная встреча. Вот, и мы с ней сели, и сначала мы просто сидели на балконе и обменивались историями какими-то, вот, которые были связаны с нашей принадлежностью вот этой. И вот эти истории в итоге легли в основу этого текста. Там не все, были какие-то прям жесткие истории, которые мы не вставляли. Вот. Мы просто, по-моему, за вечер это сделали. То есть мы накидали вот этот текст. Я придумала вот этот гитарные аккорды. Их 2. Вот. И мы пошли, написали. Ну, потом она чуть-чуть, просто когда мы уже начали записывать, изменилась логистически в каких-то местах. Ну, в общем, она была написана там 4 часа, наверное. Просто мы ее сделали. Потом она, правда, лежала год, мы не могли её доделать, но вот потом в итоге доделали, съездили в Осетию, клип сняли, вообще классно было. Но это был какой-то очень интересный опыт с этой песней уже после ее релиза, потому что, точнее, не после релиза, а после того, как мы закончили над ней работать. Вот мы написали песню про наши корни, но, по сути, эта песня стала отправной точкой, чтобы к этим корням прикоснуться потом, потому что именно съемки этого клипа стали моей первой осознанной поездкой в Осетию, потому что последний раз там была, типа, может, мне лет 8 было.
А кто занимался клипом? Ну, кто снимал?
В общем, клип делал, именно снимал и режиссировал мой близкий друг Моти Мармур. А придумывали идею вообще он, я и Сима все вместе. А продюсировала съемку моя мама. И, в общем, это все был такой супер семейный продакшн, назовем это так. Не было там 3 человек с камерой, светом, гаффера, фокус-пуллера в Балмоте со своим Никоном, типа, и парой объективов и штативов. Вот. И дрон был моего дяди Вадика. Вот. И на этом мы снимали этот клип супер самодел, в общем, был такой. Но в этом тоже был свой кайф. Потом уже, конечно, смотришь и думаешь, вот тут недокрут, вот тут недокрут как-то, вот это сыро получилось. Но для первой работы такой нашей коллективной, по-моему, это очень здорово. Как раз потому, что все делали все супер своими силами, там, без огромного бюджета, без ничего.
Вот ты говоришь про то, что вы сняли клип, и вы его отсматриваете, ты говоришь, ну вот, здесь сыро, тут можно было лучше сделать. Мне кажется, сейчас огромный поток молодых музыкантов появился, и когда ты только в начале пути, эта самокритика может в тебе все желание заниматься музыкой отбить. Вот как среди этой конкуренции двигаться вперед, когда ты сам для себя слишком строгий критик?
Недавно читала эссе Бродского, очень люблю Бродского. И там он рассуждает, в общем, про ремесло поэта, про музу и так далее. Вот он там прикольно так говорит, что мне кажется, что быть поэтом — это единственное ремесло, в котором по мере того, как ты становишься лучше, ты сомневаешься все больше. Вот, это, короче, супер, мне кажется, правдивая тема, потому что чем меньше я знала, тем меньше я переживала насчет аутентики, там, оригинальности, каких-то таких вещей. И не могу сказать, что и сейчас они меня очень сильно занимают. Спасибо просто людям, которые рядом со мной. Всегда был огромный фундамент веры. Семья, друзья, все говорят: «Йоу, давай, мы в тебя верим, делай, все здорово». И вот это ощущение крыльев сзади себя в виде людей, которые в тебя верят, оно и спасает часто, даже в моменты какой-то... какого-то сомнения. Хотя, мне кажется, вообще, сомнения — это супер правильно, потому что они ведут тебя к ответам, к каким-то, к размышлениям. Мой субъективный опыт такой, что я писала стихи сначала долгое время, а потом решила, что было бы интересно их на музыку класть. И первая там песня, может, лет в 14. Не то, что первая, но первая, которую я закончила, и которую можно что-то про нее сказать, вот лет в 14 написала. И так как это был всегда мой язык интуитивный, не требующий внимания, но это просто то, о чем я занималась, там я научилась писать в 3 года, там вот и, пожалуйста, и начала писать стихи в 4. Это был просто фан, это был кайф. И поэтому я просто занималась им всю жизнь, у меня не стояло никогда вопроса, изначально у меня не стояло вопроса, что типа, а что это подумают, а что это мне скажут. Тем более, в общем, моя семья поддерживала всегда вот эти мои устремления. Потом, когда это уже сплелось с музыкальностью и пошли какие-то комментарии и так далее, по какой-то причине меня это не сильно парит на самом деле. То есть меня этим пугали, что вот это сложный путь. Но я не сталкивалась с серьезным огромным количеством хейта или чего-то, как бы я не знаменитый человек пока что, по крайней мере. Вот. Но какие-то люди что-то мне пишут, я говорю: спасибо за мнение, чел. Но про себя я думаю: пофиг. Вот, но, если честно, то у меня в плане своей музыкальности есть к себе вопросы. В плане теоретической какой-то подкованности, да, в плане вокальном. Но работаю постоянно над этим, поэтому я как бы себя не ругаю. Но в плане словесном у меня тоже к себе много вопросов, но мне кажется, что я просто неплохо умею это делать. И даже если делаю это плохо, я знаю, как это поменять. В общем, как раз вот за счет того, что есть теоретические какие-то инструменты теперь, когда я могу разбить это на судоку и решить его, типа того. Вот, и плюс, как бы, когда я начинаю себя сомневаться, а у меня это бывает, например, когда тоже я читаю любимых своих поэтов, там, вот, Бродский, Рыжий, не знаю, миллионы, я их читаю, думаю: ой, вот как вот после вас вообще что-то делать, когда вы были уже, я думаю, ладно, это нормальное чувство, все с этим сталкиваются в какой-то момент, просто главное не позволять себе останавливаться.
Вот, что дает тебе толчок, и ты такая раз, и садишься писать? Вдруг, помимо Бродского и Рыжего.
Часто вдохновляют именно, если честно, поэты. Я просто много реально читаю стихи. Это то, что меня интересует, возможно, больше всего в том, чем я занимаюсь. Именно как слова написанные сделать еще более звучащими с помощью аранжировки, вокала и так далее. Вот это вообще моя главная цель. Вот. Но есть просто очень много любимых поэтов, которых перечитываю регулярно, и которые меня вдохновляют. И помимо вышеупомянутых Рыжего и Бродского, это там Шпаликов, вообще вот недавно я себе открыла. Это было поразительно, потому что я просто его читаю, как будто я себя читаю. Точнее, что вот просто рифмы совпадают, какие-то вкусы очень сильно совпадают. И я вот читаю и вдохновляюсь. Не знаю, там Хлебников, Геннадий Айги и многие другие поэты. Просто читаю и гениальность в себя впитываю чуть-чуть и выдаю потом. Но часто... Вот, например, у меня была рубрика в запрещенной организации в Инстаграме. Была рубрика, где мне писали слово, и я пишу стихотворение, типа, в ответ с этим словом. За 5 минут. У меня не получалось за 5 минут, я не делала этого. И вот это просто прокачивало тоже вот эту мышцу слова, и когда я регулярно этим занимаюсь, в целом меня может вдохновить что угодно. Вот я видела, птичка пролетела, я такая: о, четверостишее придумала, вот так.
Алин, каким артистом ты себя видишь через 5 лет?
Честный? Не хотелось бы говорить вещи, которые... хотят, чтобы я сказала, мои близкие, те, кто меня слушает, те, кто со мной работает. Не хочется делать вещи, которые мне не кажутся красивыми, в общем. Вот, а я вообще уже их делала, некоторые треки свои, там мне не очень нравятся, потому что мне кажется, что это не я. Вот, я бы больше не хотела попадать в такую ситуацию. Но я вижу себя выпустившей, наверное, 2 альбома хотя бы точно, там синглы всякие, вот эти вещи. Хотелось бы очень коллабораций с классными ребятами, которые... меня вдохновляют, типа, Сироткина, например.
Ты бы хотела с ним фит, да?
Да, но я думаю, это может случиться в какой-то момент. Не в плане, что это стопудово случится, но вот это не Майкл Джексон, да. То есть это возможный исход. Это было бы очень здорово. И таких очень талантливых артистов у нас очень много. Мне было бы очень интересно с ними просто пообщаться, вот как кто чувствуют. Мне бы очень хотелось познакомиться со многими из них. Вот еще хочу, кстати, издать, вот сейчас чуть-чуть над этим работаю, книжку со стихами, /дневник, потому что сейчас уже около 200 стихов, но они, скорее всего, еще будут появляться. Вот, и сделать, в общем, вот такую вот историю еще хочется. Я думаю, что через 5 лет я точно это уже сделаю.
Я надеюсь, не через 5, а вот уже вот сейчас. А в каких городах России ты хотела бы побывать с концертом?
Ну, в Питере, конечно. Потому что просто Питер важный для меня город. Было бы интересно, на самом деле. Я мало по России ездила. Может, городов 10 я была. И то они не супер далеко все. Самое далекое — это, может, там Мурманск, условно. Вот под Мурманском Териберка есть место. Вот, хотелось бы поехать куда-нибудь в России. Не знаю, в Ханты-Мансийск. Ну, куда-то посмотреть вообще, что там происходит. Потому что я не знаю, как выглядит большая часть России, на самом деле.
Лин, спасибо тебе огромное. Очень классная получилась беседа. Спасибо, что пришла к нам и ответила на вопросы.
Блин, кайф вам, спасибо. Клево открыть эту историю.
Да, с тобой очень приятно общаться. Спасибо большое. Прям наслаждение, реально. Спасибо, что дослушали до конца. Оценивайте наш подкаст, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Встретимся через 2 недели. С вами были Лиса
и Думи. Пока-пока.